сходить поболтать с Шурале Рафиковичем о прогнозах на цветение цикламена, перекинуться парой фраз с русалками в бассейне и даже закинуться парой диетических салатиков у Синелицева. Зато к моему возвращению на вешалке висело такое обалденное зеленое платье, что у меня перехватило дыхание. Это было нечто. «Век, парни, вы просто супер! Вот только корсет нужен черный, а не коричневый. И еще пару пистолетов, чтобы крепить под юбку на бедре. Обычные шестизарядные кольты, замаскированные под кремниевые пистоли. И не надо мне врать, что у вас таких нет».
«Конечно нет»,
— покачал головой гоблин. «Но будут?»
«Понимаете ли, раньше агент Орлов с напарником обычно брали оружие, соответствующее нужной эпохе, так что...»
Я показала ему кулак. Он презрительно фыркнул, принимая боксерскую стойку.
«Пожалуйста, сделайте так, как просит моя жена»,
— вежливо сказал командор, вставая за моей спиной. От его холодного тона гоблины поежились, но уже через 15 минут мы были экипированы по полной. Я выглядела сногсшибательнее любой самой таинственной красотки венецианского карнавала. Алекс тоже весь был из себя, прямо-таки Дон Жуан в треуголке и черном плаще, как с картинки. Чемодан с оружием, одеждой и документами стоял у его ног.
«Можем отправляться прямо сейчас. Отель заказан. Есть на что кутить», —
подмигнул он мне, показывая золотую пластиковую карту. «Ну что я могла сказать? Обычно наш шеф такими вещами не разбрасывается, а это значит, что у нас неограниченный лимит средств. Можем тратить, не раздумывая, хотя, конечно, за каждый рубль сверхзадания потом придется давать отчет. Но ведь это потом, верно?» «Поехали!» Я надела на шею кулон с переходником и взяла за руку мужа. Мгновением позже мы стояли у дверей отеля «Эль Горбо» недалеко от железнодорожного вокзала и Гранд-канала. Как же мне нравится этот чудесный город. 12 дня, свежий ветер, классная погода, лимонное солнце в самом бирюзовом небе на свете, вокруг улыбающиеся люди и предвкушение таинственнейшего карнавала на всем земном шаре. По улицам уже ходила празднично наряженная толпа в белых, черных, синих и красных масках. Казалось, сам воздух пах шампанским, мистикой и сказкой. Чем угодно клянусь, но венецианский карнавал в 1000 раз прекраснее, романтичнее и благородней какого-нибудь бразильского или мексиканского. И как тут можно было поверить, что где-то совсем рядом, на тихом острове Мурано, гибнут ни в чем не повинные туристы? Нет, понятно, что смерть всегда желанный гость любого маскарада. Ну или уж как минимум его неотъемлемый персонаж. Но все-таки... Кто же решил поохотиться на улочках с домами знаменитых стеклодувов? Ладно, сначала поселимся, распакуемся, а уже ближе к вечеру мы должны отправиться на задание. Время не ждет. Это раньше я всегда ставила развлечения превыше работы. С опытом службы приоритеты заметно поменялись. И пусть у меня на Венецию большие планы, но мы сначала быстренько разберемся, что там где происходит. А потом...
«Бонжорно!»
Командор сразу же оплатил двойной счет.
«Грация, миле!»
Поблагодарил рыжебородый парень на рецепции и, прихрамывая, показал наши комнаты на втором этаже.
«Только русские туристы оставляют чаевые при заселении, а потом добавляют после отъезда. Мы здесь очень любим Россию. Водка, медведь, балалайка, зима, мороз, калинка, айлюли, айлюли!»
«Вы прекрасно говорите по-русски», — улыбнулась я, благо переводчик автоматически включал любой язык.
«А вы изумительно говорите по-итальянски, сеньора!»
— захлопал в ладоши парень и шепотом уточнил у Алекса.
«Ваша супруга из Китая или Южной Кореи?»
«Она татарка из России».
«Ва бенне! А давно ли сеньора Схуанхе получила русский паспорт?»
Я закатила глаза, чтобы не закатить скандал. Почему в просвещенной Европе никто ничего не знает о татарской культуре, о Габдуле Тукае и Мусе Джалиле, о национальной кухне, и чпачмаках, и чак-чаке. Почему, если из России, то обязательно русская или того круче китаянка?»
«Рустико, от заведения!»
Мигом исправил ситуацию хромой рыжий, подарив мне пузатую бутылку итальянского шипучего вина. «Ладно, парень, пока ты прощен, а то я уже вспоминала, в каком чемодане у меня лежат пистолеты».
«Скьюзи?»
— вытаращился он, но мы уже поднимались по лестнице наверх. Номер был маленький, но уютный и чистый. С окном, выходящим на позолоченные солнцем венецианские крыши и кусок синего неба. Мы с мужем переоделись, выйдя в обычной одежде, оставив карнавальные костюмы на вечер. Пистолеты и шпага тоже остались в номере. Смысл их таскать? Алекс даже не дал мне толком пообедать, обещая накормить ужином, а сейчас бегом на Гранд-канал купить билеты на речной трамвайчик до Мурана. Как говорится, брать быка за... Нет, за рога банально и неинтересно. Вот если подкрасться сзади и цапнуть его за...
«Милая, мы опаздываем».
Вечно меня обрывают на самом интересном. Вернусь, да расскажу вечером, если вдруг кто чего не понял. Сидящих мест на Вапоретто уже не было. Пришлось с полчаса стоять в обнимку у самого борта под брызгами и ветром. Если я подхвачу насморк, виноват в этом будет кот. Ну не я же, не Алекс и не шеф, верно? Когда наш пароходик высадил всех на небольшом гостеприимном острове с яркими домишками, я впервые почувствовала легкую тревогу. Пожалуй, аналитики с базы правы. Здесь определенно что-то было. Неприятное, древнее и очень злое. Не берусь гадать или строить версии. Мобильную аппаратуру, способную вычислить и обозначить ту или иную нечистую силу, нам пока не выдавали. Мы же не киношные охотники за привидениями. Мы оборотни. Задачи, может быть, и похожие, но в целом наша работа куда круче. Хоть ни мультиков, ни сериалов про нас не снимают. А зря. Самим вложиться, что ли, шефа потрясти на эту тему. Я даже благополучно забыла, что на базе агент 013 ведет переговоры с каким-то жутко активным продюсером. Так что, может, действительно что-нибудь и получится.
«Идем с экскурсией», —
шепнул Алекс, изо всех сил изображая обычного туриста. «А все-таки почему агент 013 не с нами?» — задумалась я.
«Мы же читали с тобой. На Мурана запрещено ввозить котов и кошек».
«Мог бы притвориться собакой. Лаяться-то он умеет». Командор проигнорировал мои дальнейшие фантазии. И вместе с группой гостей из шумной пивной Баварии мы вошли в большой зал стеклодувной мастерской. Это посещение входило в общую обзорную экскурсию и ничего не стоило. А нам было важно осмотреть на острове все. Тем более, что трупы как раз и были обнаружены между этой мастерской и небольшой пристанью. Так, словно жертвы пытались успеть на последний уходящий катер.
«Или же наоборот, бежали в мастерскую, надеясь, что там есть люди».
Практически отвечая на мои мысли, пробормотал Алекс. «Вот как он это делает? Либо у меня на лице все написано, либо мой муж так сильно меня любит, что знает ответ, не дожидаясь вопроса. Какой же тогда он у меня замечательный. Надо говорить ему об этом почаще».
«Дамы и господа, уважаемые гости нашего острова, сейчас вы сможете увидеть работу настоящих муранских стеклодувов. Прошу всех сюда. Ближе, ближе».
Ну что я могу сказать? Пятиминутное мини-шоу было профессиональным, творческим и отработанным до автоматизма. Переглянувшись с командором, мы, не сговариваясь, распределили задачи. Я смотрю официальную часть, он запоминает все, что остается за кадром.
«Сейчас наш потомственный муранский мастер, сеньор Себастьян, покажет вам, как из цветного стекла изготавливается сувенирная лошадь!»
Взахлеб рассказывает девушка-гид такой милой внешности, что я к ней даже не ревновала.
«Он берет специальную железную трубу с деревянным наконечником, чтобы не обжигать губы. А теперь смотрите внимательно!»
Невысокий, плотно сбитый блондин в простых синих джинсах, клетчатой рубахе и брезентовом фартуке ловко подцепил из пылающей печи большую каплю краснопрозрачного стекла и начал картинно дуть в трубку, поворачивая ее направо и налево. Капля переливалась всеми оттенками радуги. Мастер заученно развлекал публику. Без особого энтузиазма, но с присущим всем итальянцам легким артистизмом, дул, вращал, что-то тянул клещами, обрезал длинными ножницами, склеивал на горячее и буквально через 5 минут выставил на всеобщее обозрение маленькую стеклянную лошадку. Весьма примитивную, конечно. Уж я-то лошадей знаю. Приходилось кататься на Диком Западе. Но в основном туристическое братье было в полном восторге.
«Брависсимо!»
«Thank you!» «Грация!» «Данки! Данкишон!»
«Серега, чего пропустил?»
«Чувак, еще раз повторить сможешь?»
Повторять, разумеется, никто ничего не разбежался, а шустрая девушка быстро увела вдохновленную толпу в маленький магазинчик при мастерской. Обычное дело. Сначала шоу, потом товар на лицо. Никаких уговоров, никакого насилия. Чистый бизнес. Я, кстати, тоже прикупила себе пару разноцветных кулончиков, хотя в городе они стоили на 1 евро дешевле. С другой стороны, за демонстрацию мастерства стеклодува тоже надо платить.
«Ну?»
— тихо спросил меня Алекс, когда я аккуратно отстала от основной группы.
«Ничего особенного. По телевизору как-то был фильм про гусь крустальный. Так вот там не только лошадку делали, но и ежика, уточку и...»
«Милая, по существу нашего задания что-то есть?»
«А, вот ты о чем. Дорогой, ты такой заботливый. Мне на секундочку стало стыдно, но не больше. Докладываю, командор. В самой стеклодувной ничего чрезмерно таинственного не замечено. Мастер выглядит обычным человеком. Никаких длинных, колюще-режущих предметов я не заметила. Впрочем, были ножницы, но они явно не в счет. Согласно расписанию, последняя демонстрация в 20 часов вечера. Будет темновато. А в 21 в Мурано закрываются все кафе и бары. Последнего Паретто увозит туристов в город. Если те люди были убиты ночью, то лично я совершенно не представляю, зачем они здесь задержались, Вэк».
«Логично», — сухо признал мой супруг. «Что ж, тогда, в принципе, нам тоже стоило бы здесь задержаться. Хотя, конечно, сегодня мы не взяли оружие, но...»
«Но когда это нас останавливало?»
Он улыбнулся и поцеловал меня в щеку. «Все-таки в путешествиях без профессора есть своя прелесть. Никто не нудит, не поучает, не лезет под руку с советами, не изображает из себя самого умного. Получается очень удачно, что на Мурано до сих пор запрещен вход кошкам.
Мы разместились в небольшом уличном баре. 3 столика на пристани. Сели за самый дальний, чтобы максимально не привлекать внимания. Алекс заказал мне большой бокал просека с персиковым соком, популярный местный коктейль и фисташки, а себе чашку итальянского эспрессо. Да, собственно, в баре больше ничего и не предлагалось, даже простеньких бутербродов не было. Сидеть пришлось долго, я чуть не заснула, в то время как командор аккуратно фиксировал в записную книжечку статистику привозимых групп, общее количество туристов, стандартные маршруты от пристани в стеклодувную, оттуда в магазин, потом в музей, потом вдоль канала по частным лавочкам и киоскам. Пара-тройка небольших кофеен, 1 продуктовый мини-маркет, табачный ларек и 2 винных. Вот вроде бы и все. Я, кстати, заприметила себе симпатичные часики из венецианского стекла, но понимала, что прямо сейчас мой муж вряд ли разбежится мне за подарками. Ничего, быстренько разберемся с делом, и прекрасно успеем купить их завтра.
«Последнего Паретто, сеньор!»
Вежливо предупредил нас зевающий официант, забрал пустую посуду и спокойно запер бар. Гнать нас из-за стола ему и в голову не взбрело. Венецианцы не любят лишний раз напрягаться и не верят, что кто-то из туристов просто мечтает под покровом темноты спереть дешевенькую пепельницу или 2 бумажные салфетки.
«Мы выглядим как 2 тополя на плющихе».
«Там 3 тополя».
«Там, да, но нас 2».
Я поделилась последней фисташкой, отчаянно борясь с навалившимся сном.
«Ах, Мур-Мур!»
Чистый воздух, ритмичный плеск волн, мягкие сумерки и весьма неслабый, как вдруг оказалось, коктейльчик, сделали свое дело. Я уже практически задремала за столиком, когда почувствовала легкий пинок в бок. Ну, в смысле, достаточно легкий, чтобы я не обиделась, но и сон слетел мгновенно.